Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинать совместный проект нашей станции и информационно-правового портала «Законе.ру». Радио сегодня представляет я, ведущий Роман Щепанский. Добрый день, а также председатель военной коллегии адвокатов Владимир Геннадьевич Трегин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И портал «Законе», по традиции, представляю я, Артем Каховский. Всем здравствуйте.
Напомню, что каждый четверг на волне нашей станции мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. И, Артем, речь сегодня пойдет о...
Об армии. Интересная очень инициатива. Сразу скажем, непопулярная инициатива, не нашла она поддержки ни в Госдуме, пока не в Министерстве обороны, но, тем не менее, мы решили ее обсудить. Дело в том, что депутат Алексей Журавлев решил разработать такой интересный законопроект. Он считает, что это улучшит условия прохождения военной службы. И одна из идей состоит в том, чтобы сделать призыв не два раза в год, а один раз в год. Таким образом, по мнению депутата, получится развести потоки тех, кто только призвался, и тех, кто уже послужил полгода, избавив солдат от дедовщины.
Я так понял, что те, кто полгода уже служил, они начинают беспредельничать по отношению к молодым, да?
Ну, фактически, это так называемые деды по-новому, как говорится, раньше, потому что дедами становились после одного года
военной службы.
Сейчас дедами становятся, кто-то утверждает, что это не так, что нет дедовщины. Тем не менее, это те люди, которые переняли порядки прошлой дедовщины, и которые эти порядки каким-то образом пытаются устанавливать по истечении определенного срока военной службы. То есть они все равно, что ни говоря, они все равно старослужащие по отношению к новому призыву. Такие есть.
Таким образом, теперь, если, например, гипотетически закон такой будет принят и вступит в силу, будут приходить новобранцы и подвергаться дедовщине со стороны уже год отслуживших, правильно, если я понимаю? А дедовщина это одна сторона. Давайте я сейчас закончу идею депутата. Он, кроме прочего, считает, что эта мера, призыв один раз в год, а не два, она поможет сократить расход бюджетных средств, которые тратятся на организацию и проведение призывной кампании.
То есть экономия денег, что тоже довольно неплохо.
Здесь нельзя забывать, что сейчас призывают фактически в два раза меньше людей за один призыв, чем призывали каких-то 3-4 года назад. То есть было 300 тысяч призыв, сейчас 150. То есть почему бы действительно не сократить и уменьшить расходы, действительно уменьшиться. Потом не стоит забывать, инициатива, она не нашла поддержки, но она широко и не обсуждалась. То есть врачи, фактически, медицинские комиссии, они работают в режиме нон-стоп. Об этом многие не знают или не догадываются, или забывают. Потому что, вот посмотрите, 1 января, формально, начиная с 15 января по окончании праздников, начинается постановка на воинский учет. Она длится до 31 марта. 1 апреля начинается призыв, сразу после этого призыв заканчивается 15 июля. Отчеты, не нужно забывать, что обязательное условие, это какие-то предоставления каких-то отчетов, как правило, это все длится почти до середины августа. 1 сентября начинается, формально, конечно же, по закону призыв начинается 1 октября, но все молодые люди, которые подлежат призыву, которые проходят медкомиссию, они знают, что призыв фактически начинается 1 сентября. Им начинают приходить повестки, их после 1-10 сентября начинают вызывать в военкоматы. То есть постоянно работают
врачи.
То есть
все время работает медкомиссия?
Абсолютно точно. Все время. И многие нарушения, они связаны, все-таки подавляющее число нарушений, оно связано с медицинским освидетельствованием, с качеством этого освидетельствования. И, на мой взгляд, не сказывается вот эта вот занятость непрерывно, она не может на качестве медицинского освидетельствования.
Извините, еще один такой довод за то, чтобы один раз в год, то есть бегать будет сложнее от армии. Так ли это или нет?
Почему?
Совершенно, нет? Я так думаю.
Надуманная проблема.
Наверное, не сложнее, а проще, то надо уклоняться два раза в год, а то надо уклоняться один раз в год. Но с учетом тех вот поправок, которые приняли все-таки, молодым людям вообще сложно уклоняться. Во-первых, могут возбудить уголовное дело, независимо от того, два раза в год или один раз в год призыв, и признать непрошедшим без уважительных причин службу, что влечет ограничения.
Давайте вопрос, Артем, для наших слушателей.
Первый вопрос, как вы относитесь, в общем-то, к инициативе, и поможет ли призыв один раз в год, а не дважды, сократить дедовщину, уменьшить ее? И, может быть, какие-то еще есть идеи, как вообще бороться с дедовщиной в современной армии? Ваше мнение для нас очень интересно. Напомню, что самые хорошо аргументированные мнения правоприменения мы включаем в наш ежемесячный отчет Министерства юстиции в рамках мониторинга правоприменения, поэтому звоните, нам очень интересно.
Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, код 8495. Напомню, это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Мы, как всегда, работаем в прямом эфире, а с нами на связь выходит...
Глава общественного движения «Гражданин и армия», член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Сергей Кривенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Да. Добрый день.
Сергей Владимирович, ну, первый, конечно же, вопрос. Как вы относитесь к инициативе самой? Фактически, ну, мы сейчас озвучиваем не всю инициативу, да, но в той части, которая касается сокращения числа призывов, то есть один раз в год призывать, а не два раза в год. Действительно ли это может, ну, повлиять на дедовщину? Есть ли тут какая-то прямая связь вообще? И второе, это менее ли это затратно, как считает депутат у нас?
Ну, вы знаете, прямой однозначной связи нету с уровнем насилия в армии. Действительно, с 2008 года, когда срок военной службы сократился до одного года, вот дедовщина в старом ее понимании, как организация такой неформальной системы насилия старослужащих над младшеслужащими, она ушла. Ушла из армии как вот тотальное явление, как всеобщее. При этом... Насилие никуда само по себе не ушло, уж уровень насилия довольно высокий, сообразовались другие, так сказать, центры силы, которые то, что называют на жаргоне, держат казарму. Иногда приходит спаянная группа молодежи и начинает держать, иногда это контрактники, иногда это какие-то землячества и так далее. То есть сейчас просто потерялась такая унифицированная система, которая вот в позднего советского времени, по почти настоящее время, она была. И на уровень этого насилия, конечно, влияет не количество призываемых, и тем более, что сейчас идет у нас смешанное комплектование. В основном сейчас проблемы возникают между военнослужащим по контракту и военнослужащим по призыву, а не между военнослужащим по призыву. Вот. А степень закрытости армии, степень того, как молодые люди могут защитить свои права, степень бесправности, именно вот эти факторы определяют уровень насилия. И вот те даже небольшие реформы, которые предыдущий министр обороны начал, Сердюков, по открытости армии разрешены сотовые телефоны были, заговорили о гуманизации военной службы, убрали, армия перешла на аутсорсинг, стараются убирать, по крайней мере, все несвойственные работы. Они, конечно, дали ощутимый и довольно большой эффект. Так сказать, и насилие снизилось, и армия стала более открытой, проблем стало намного меньше. Поэтому бороться надо, первое, переходом на контракт, потому что контрактник – это все-таки другой статус правовой у военнослужащего. Он исполняет функции военной службы, у него есть понятие служебного времени. Вне этого времени он свободный совершенно человек, имеет возможность защитить свои права. И вторым способом, пока остается служба по призыву, конечно, делать эту службу максимально открытой, максимально не направлять ребят в в боевые части, а, так сказать, направлять только для получения военно-учетной специальности в какие-то учебные центры. То, что сейчас начата такая работа идет со студентами, да, мы с этого призыва выпускникам вузов, не выпускникам, а студентам, обучающимся вузам, фактически дана возможность пройти военную службу без отрыва от обучения. Они проходят на военных кафедрах, потом несколько месяцев на сборах и получают военно-учетную специальность, и при окончании вуза их уже не призывают в армию, а направляют в запас. А те, кто хочет пройти военную службу, пожалуйста, по контракту могут 2 года или 3 года заключать контракт. Вот это, вот эти методы, вот эти, я считаю, что они, конечно, вот радикально, если это будет дальше продолжаться, вроде бы такие планы есть, и переходу на контракт, и развитие вот таких систем работы с военнослужащими по призыву, это, конечно, вот радикально изменит лицо российской армии. А переход на 2 призыва, ну, то есть с 2 на 1 призыв, ну, это фактически, ну, я не думаю, что военное командование на это пойдет, потому что тогда получается более, у нас сейчас 300 тысяч солдат по призыву проходит службу, то есть 1/3 армии примерно. Получается, что 1/3 армии одномоментно будет увольняться, и еще несколько месяцев надо будет, чтобы их научить чему-то, азам, и только там через 3-4 месяца армия будет боеспособна. То есть будут такие большие перерывы, но как раз эти 2 призыва сделаны, чтобы вот минимизировать вот эти все последствия. Увольнялось не такое большое количество людей одномоментно.
Сергей Владимирович, вот вы вспомнили Сердюкова, я сейчас скажу слова начальника его генштаба господина Макарова. Он сказал, что проблему дедовщины решить очень просто. Если офицеры в части захотят, чтобы ее не было, ее не будет.
Совершенно правильно. И сейчас основная проблема то, что... совершенно правильно. В тех частях, где офицер работает, где он сознательно относится к своему делу, к труду, дедовщины и насилия практически нет. Слава богу, что такие части, такие офицеры у нас есть. Но сейчас на офицера возложено настолько много обязанностей. В первую очередь по боевой подготовке. В первую очередь там он должен следить за порядком в части, организовывать всю жизнь этой воинской части, что практически он не успевает следить за отношениями в коллективе, потому что убраны, не оправдались надежды на сержантов, да, у нас еще не подготовлен корпус сержантов, которые хотели, убраны в основном были сокращены очень резко заместители командиров по работе с личным составом, то есть сейчас до сих пор нету основного командира, чьи единственные функциональные обязанности были бы только работать с личным составом, поэтому если командир сверх всех своих уделяет внимание еще этому вопросу, то да, порядок сохраняется. А если у него что-то не получается с этим делать, то, конечно, вот как раз неформальные системы, типа дедовщины, типа каких-то сил, они берут на себя это все действие в казарме.
Сергей Владимирович, это проблема Минобороны. То есть Минобороны в первую очередь эту проблему должна решать. И вот по поводу увольнения 3/3 армии, ошибочно создается впечатление, или я чего-то здесь не понимаю, поясните. Ведь армия – это те молодые люди, в первую очередь, которые обучены, которые овладели военно-учетной специальностью и которые уволены в запас. То есть армия боеспособна, это не призывники, которых обучают только в вооруженных силах, правильно? Поэтому почему вот ставят увольнение призывников и боеспособность армии в равные какие-то положения? Я считаю, что это совершенно разные вещи, и все те люди, которые пребывают в мобилизационном резерве, это как раз те боеспособные единицы, которые способны каким-то образом защитить страну в случае, если действительно какая-то угроза наступит.
Вы совершенно правы, но это речь о мобилизационном резерве и его потом дальнейшем развертывании. Я говорю про действующую армию, по указу президента она у нас должна быть 1 000 000 военнослужащих. Текущее состояние, которое решает сейчас в настоящий момент боевые задачи. Как раз одна из целей вот той реформы, которая затевалась несколько лет назад, было создание частей постоянной боевой готовности, которые укомплектованы исключительно контрактниками, чтобы призывники не, так сказать, уходили периодически и приходили, чтобы части постоянной боевой готовности имели возможность там в любой момент принимать участие в том или ином то, что потребуется. А это не получилось в то время. Сейчас у нас идет смешанное комплектование. Нет, почти, есть части постоянной боевой готовности, где укомплектованы контрактниками, но их не так много. Основная часть армии состоит из... То есть основная часть армии все-таки состоит из смешанного комплектования. Поэтому при увольнении сейчас, вот осенью идет сейчас набор новый по призыву и одновременное увольнение, 150 тысяч, вот практически десятая часть сейчас армии будет не готова. Я про это говорю, вот про эти сезонные увольнения.
Спасибо вам. Напомним, кто выходил на связь.
Сергей Кривенко с нами был на связи, глава общественного движения «Гражданин и армия».
Давайте я напомню вопрос нашим слушателям.
Поможет ли сократить дедовщину в армии призыв один раз в год вместо двух раз в год?
Или вообще что поможет?
Да.
Ликвидировать это постыдное.
И есть ли у нас дедовщина в армии?
788-3605, код 8495. Мы вернемся ровно через полминуты.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Да, Владимир Геннадьевич, давайте напомним, телефон горячей линии, где можно бесплатно получить консультацию, по каким вопросам?
Да, организовали такую линию, горячая линия военной коллегии адвокатов, 8, код 495-626-46-42. По всем вопросам бесплатно врач, медицинский специалист или юрист по юридическим вопросам даст необходимое пояснение. Пожалуйста, звоните 8-495-626-46-42.
Ну, я так понял, что до эфира мы с вами со всеми тут переговорили, я понял, что вот вы за то, чтобы был один раз в год, ваши аргументы.
Ну, во-первых, разгрузка медицинских специалистов, потому что, еще раз повторю, что качество медицинского освидетельства не оставляет желать лучшего. И, во-вторых, дать возможность, наконец, молодым людям, которые, например, заканчивают бакалавриат, спокойно поступить в магистратуру, а не бегать от армии вот эти оставшиеся несколько дней, когда они уже закончили, получили диплом, призыв до 15 июля, и, например, осенний призыв, он был бы всем просто удобен, если бы он остался. То есть весна – это постановка на учет, осень – это призыв на военную службу.
А почему совершенно разные данные в интернете, когда смотришь, сколько людей бегает от армии? То есть цифра очень сильно так разнесла. Я не могу понять, почему.
Потому что по-разному подходит. Нет методики подсчета. То есть, если всех считать уклонистами тех, в отношении кого приговор суда вступил в законную силу, то их будет вообще единица. То есть, дай бог, чтобы их за весь период призыва в Новой России вот после 98-го года набралось там тысячи человек. Даже тысячи не наберется.
Вот вы, как глава военной коллегии адвокатов, скажите, уклонист от армии – это кто?
Это тот, в отношении кого вступил приговор суда в законную силу. То есть тот, кто уклонился, тот, кто признан виновным, и не только как глава военной коллегии адвокатов, а как адвокат, как профессиональный юрист. То есть могу сказать, в уклонисты записали всех молодых людей, которые не оформили отсрочку. Mm-hmm. То есть даже если молодой человек не успел оформить отсрочку, допустим, ноябрь месяц, ему 18 лет, он подлежит призыву, при этом учится в ВУЗе, он уже уклонист, за ним начинают уже приходить домой, и он рискует попасть в так называемые облавы.
788-3605, код 8495. Иван Андреевич, здравствуйте.
Рома, слушай, меня вот, я слушаю, удивляюсь, что такое отслужить год?
Да.
Год, это ерунда. Я служил 3,5 года, и еще в 72-м году взяли меня в Таманскую дивизию на 6 месяцев. Уже мне было 40 лет. И я отслужил, и даже ничего страшного не было.
Иван Андреевич, а дедовщина-то была у вас? Вас воспитывали?
Не было.
Ну, вообще не было?
Да, конечно, не было. Что такое дедовщина? Да я не понимаю. Я в 51-м году менял 27-й год, который воевали еще, а потом их задержали. И мы их меняли. И они нас сынками называли, и никаких дедовщин не было. Вот в чем дело.
То есть вы что, считаете, что проблема надумана? Один год можно отслужить без больших проблем?
Конечно. Ну что такое один год? Это же ерунда. Я 40 лет, мне было, меня на 6 месяцев брали. И я служил 6 месяцев водителем, правда, водителем.
Ну, понятно. Спасибо большое вам за звонок. Да. А я так что-то я читал, что дедовщина возникла где-то на границе 70-80-х там годов. Иван Андреевич просто не попал, видимо.
Да, по всей видимости, именно тогда.
И после вот того, когда люди, которые вышли из тюрем, кстати, чуть позднее, это 53-й год, амнистия всеобщая, которые попали в армию, вооруженные силы, и потихонечку начали внедрять порядки, которые существовали в то время в лагерях. И вот оттуда корни питает вот та дедовщина, которую мы имели в 90-х годах.
Нет, ну, на самом деле, вот я сегодня, когда просматриваю интернет, с 2008 года год служит, картошку уже не чистит, полы не драет. Но все равно по тем же причинам бегают, что и до 2008 года. Дедовщина – главная причина.
Ну, дело в том, что не обязательно это главная причина. То есть некоторые люди, они просто психологически не готовы служить. То есть и нужно обратить внимание, что несмотря на то, что вот по разным данным некоторые называют цифру 200 тысяч человек бегает, все равно план призыва выполняется. Если все эти 200 тысяч придут разом и скажут, призовите меня, непонятно, куда их будут девать. И, кстати, такие проблемы тоже возникают, когда молодые люди хотят идти служить, а их не берут и откладывают. Один призыв, говорят, извини, мест нет, все, мы тебя не берем. Другой призыв откладывают. А третий призыв, он уже устроился на работу, женился, скоро будет ребенок один, отсрочку не дает, но, тем не менее, надо как-то обеспечивать семью, и он уже не хочет идти. То есть дедовщина – это не главный фактор, из-за которого не служит. То есть, хотя один из факторов, и я хочу вот пояснить, мы как раз об этом сейчас и говорим, чтобы этот фактор каким-то образом устранить, и рассматриваем вот переход на один год на одноразовый призыв в году, как то, что могло бы повлиять на устранение вот, причины дедовщины. То есть развести разные призывы, чтобы порядки для молодых людей, которые служат, устанавливали только командиры, а ни в коем случае не те молодые люди, которые отслужили на год больше. Чтобы такого вообще не было. Даже если есть один человек, который пытается это делать, это уже дедовщина.
Нет, ну, говорит, что психологически они хотят служить, это большая проблема. Почему это проблема крупных городов, мегаполисов? Почему, скажем, в Хабаровском крае такой проблемы нет, там никто не бегает.
Мы работаем с регионами, я здесь могу не согласиться. Да? Хабаровский край, Челябинск, Иркутск, Владивосток. Тоже есть такие проблемы, тоже молодые люди жалуются, тоже пытаются каким-то образом оспорить решение о призыве. И уклонисты, когда говорят, называют цифру 200 тысяч, на Москву приходится всего 30 тысяч человек. То есть все остальные 170 тысяч, это получается вся Российская Федерация. Это не какой-то один отдельно взятый регион, то есть достаточно значительное число ребят, которые по каким-то причинам не приходят в военкомат. То есть, ну, пусть их называют уклонистами, но я так скажу, они просто не являются в военкомат.
Артём, ну а теперь почему вы против того, что призыв был один раз?
А я вот хотел бы сейчас озвучить мнение одного из экспертов, который, к сожалению, не может сейчас с нами выйти на связь. Это небезызвестная, мы не раз общались с ней, Галина Ильинична Шалдикова, председатель Общероссийской общественной организации «Совет родителей военнослужащих России». Так вот, когда мы задали наш этот вопрос по теме Галине Ильиничне, а я замечу, она 25 лет уже занимается проблемами армии, как бы изнутри, получили от нее вопрос на вопрос. А служил ли сам Алексей Журавлев, автор замечательной инициативы, в армии? Алексей Журавлев в армии не служил. И вот по мнению Галины Ильиничны, человек, который знает, что такое срочная служба, не выдвинул бы такой инициативы. Это все равно, что набирать в школу новый поток детей только после того, как дети отучатся все 10 лет. Отучились 10 лет, теперь новый набор и так далее, и так далее. Это ненормально. Ну, я как бы хотел бы тоже подчеркнуть вот педагогическую, наверное, составляющую, вообще, которую армия несет народу. И со мной согласны в данном случае, или я правильнее сказать, согласен с Министерством обороны, которое тоже парирует эту инициативу, говорит о том, что придется увеличивать число армейских учебных центров с переориентацией дополнительного числа офицеров на работу с более внушительным числом призывников. То есть, если раньше отслужившие полгода военные уже могли брать на себя функции обучения, контроля какого-то за новобранцами, то теперь не будет такой возможности, и все это свалится на офицеров. Так считает Министерство обороны, так считает Галина Ильинична Шалдикова, но мне кажется, мнение не безосновательное.
Но грань очень тонка, то есть где обучение вот этими людьми, которые отслужили полгода, которые не имеют никакого педагогического образования, и дедовщина. То есть как раз она оттуда и берется, когда призывник, ровесник, может быть, младше, а может быть, он старше, то есть он призван позже, но ему, допустим, 23 года, а им командует 19-летний молодой человек, он не хочет каким-то образом подчиняться, вот отсюда и берутся,
ну, берется дедовщина, конечно,
и неуставные отношения. Поэтому, наоборот, таких вещей надо избегать. И если вдруг в армии приходится воспитывать новобранцев тем, кто отслужил на полгода больше, то надо как-то от этого отходить. И Сергей Владимирович правильно здесь сказал, то есть нужно думать о том, каким образом возродить институт вот в армии командиров по работе с личным составом, которые могли бы уделять этому значительное время. То есть командиры, офицеры должны учить призывников, и желательно, чтобы те, кто имеет педагогическое образование, они старослужащие, потому что учеба учебе рознь. Один это видит так, а другой видит совершенно по-другому и начнет заниматься рукоприкладством. Вот она и дедовщина.
Ну, а Ивану Андреевичу, нашему слушателю, просто повезло, он служил в армии до того, как там появилась дедовщина. Я так понял за его слов. Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, код 8495. Мы в прямом эфире, нам интересно ваше мнение, на связь выходит с нами.
Создатель и председатель правления Общероссийского движения «Право на оружие» и эксперт Общественной палаты России по обороне граждан, публицист, предприниматель, общественный деятель Мария Бутина. Мария Валерьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мария Валерьевна, ну, мы хотели бы первый вопрос такой, наверное, вам задать. Как считаете вы, как раз сейчас мы вот этого коснулись, образовательной, педагогической составляющей в армии, то есть если не забывать о том, что приходят туда люди прежде всего учиться, получать навыки, вот разделение потоков полгода отслуживших и новобранцев таким образом, что будет один призыв в год, и одни уже не будут как-то учить и контролировать других, оно не повлияет ли на вот ту самую педагогическую составляющую и не потребует ли абсолютно каких-то организационных новых изменений, которые помогли бы избежать ущерба качеству этого самого, ну, образования воинского, назовем так условно?
Я должна сказать, что навряд ли я могу ситуацию комментировать с точки зрения психологии конкретных призывников, хотя я бы хотела обратить внимание на один очень важный момент, он касается вопросов тех же бюджетных расходов, которые в этом случае будут, поскольку, если я правильно поняла инициативу депутата Журавлева, речь не идет о сокращении состава призывников, а речь идет только о внедрении призыва единовременно в год, то есть один раз в год. Это, конечно, очень серьезно увеличит нагрузку на те же призывные пункты, что, в общем-то, сегодня я с этим сталкивалась, они и так достаточно загружены. Поэтому здесь возникает вопрос, насколько качественно это можно будет обработать и насколько необходимо будет увеличивать количество персонала на конкретно этот период. Поэтому я бы здесь скорее поставила во главу угла экономический вопрос. Что же касается вопроса и развитие навыков будущих призывников, которые действительно идут в армию, в общем говоря, научиться. Мне кажется, здесь нам нужно больше уделять внимание вопросу именно службы по не по призыву, по контракту, потому что люди, которые для себя осознанно выбрали путь военнослужащего, очевидно, имеют больше мотивации, чем те же самые призывники. И я с радостью замечаю тенденцию того, что мы все больше и больше переходим именно на контрактную армию. Ну, я надеюсь, что тенденция в России сохранится, в конечном итоге она, армия будет контрактная. Ну и важно еще отметить, конечно, один важный момент о том, что, конечно, стоило бы рассматривать и вопрос внедрения в России системы резервистов, то есть когда люди могли бы хранить оружие дома и при этом проходить периодические сборы. Возможно, это было бы даже более эффективно, чем на год призывать людей в армию, а потом оставлять их на произвол судьбы. Фактически они теряют все свои навыки в течение жизни. В случае необходимости мобилизации восстанавливать эти навыки будет сложно. Правильно проводить периодические сборы, на мой взгляд. Это с точки зрения даже обращения с оружием, исходя из собственного опыта, намного продуктивнее, нежели обучить их раз в жизни.
Ну, вот хочу небольшое пояснение сделать. Переход на контрактную армию, к сожалению, не проходит без злоупотреблений. Есть ряд регулярных обращений, когда молодых людей, которые проходят срочную службу, буквально заставляют подписывать контракт. Некоторые считают себя контрактниками, потом начинаешь разбираться с родителями, выясняешь, они, оказывается, еще не подписали его, но им всем сказали, что вы теперь контрактники, и вот контракт будет необходимо подписать. Некоторые не представляют просто, что подпись контракта, какие последствия для них влечет, потому что они его расторгнуть по собственному желанию не смогут. Поэтому вот такие злоупотребления имеют место. С переходом на контракт тоже надо быть аккуратней. Вот что касается экономического вопроса. Фактически собираются призывать один раз в год столько же граждан, сколько 4 года назад призывали 2 раза в год. То есть никакой нагрузки дополнительно не влечет. Наоборот, сейчас нагрузка снизилась, потому что призывают в 2 раза меньше за один призыв. Вместо 300 тысяч призывают 150.
Это все-таки повлечет. Дело в том, что единовременно нагрузка будет увеличена. Мы должны думать именно об этом. То есть если сегодня потоки призывников распределены между осенним и весенним призывом, то вся эта масса людей попадет, грубо говоря, в один коридор. Что, естественно, само собой... Это увеличение нагрузки именно в этот конкретный период. Да, мы можем сказать с вами, что это снизит нагрузку там в другой период, потому что у нас не будет второго месяца призыва. Но, тем не менее, единовременно всегда переработать такую массу людей значительно сложнее. Ну и что касается вопроса перехода на контрактную армию, могу сказать, что злоупотребление есть при любой смене системы, совершенно неважно, в какой сфере это происходит. Это нужно, конечно, отслеживать и... Понять все-таки идею контрактной армии, а принуждение людей к подписанию подобного рода контрактов должны очень жестко отслеживаться и пресекаться, естественно. Хотя, из моего личного опыта, организация в основном права на оружие состоят все-таки мужчины, и могу сказать, что очень много людей служат по контракту и делают это добровольно, и, в общем, вполне хорошо себя чувствуют. Поэтому такая возможность в любом случае должна быть. А вот что касается вопроса непрерывного призыва в год, я думаю, что Государственная Дума будет еще дополнительно работать с этим вопросом, но он явно в проработке и прежде всего с точки зрения этих вопросов. Уменьшить ли это или увеличить дедовщину, здесь можно сказать, теоретически рассуждать. И вообще такого понятия, как дедовщина, вообще не должно существовать, по идее. Это даже не термин, это просто феномен, который появился. Причем в разных времени можно сказать, что люди, которые служили намного раньше, с более старших поколений, отмечают, что такого понятия не существовало, по крайней мере, в некоторых частях. Поэтому, мне кажется, нужно бороться не тем, чтобы перераспределять нагрузку, а решать проблемы внутри самих вооруженных сил. Здесь проблема налицо именно внутри организации системы. А решить ее таким образом, появится... дополнительного употребления. Поэтому здесь нужно быть аккуратнее при попытке решить вопрос вот таким вот механически чистым путем.
Спасибо большое. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Мария Бутина была с нами на связи, эксперт Общественной палаты по обороне граждан. Спасибо, Мария.
Давайте еще раз напомню. Извините, я напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 84-95. Артём, вопрос звучит как у нас?
Поможет ли нам сокращение призывов с 2 до 1 в год, призывов новобранцев на срочную службу в армию, сократить дедовщину за счет того, что приходящие новобранцы не будут уже встречаться с полгода отслужившими дедами уже, условно говоря?
Вот госпожа Бутина сказала, что нагрузка увеличится 2 раза. Вот смотрите, господин Трегнин, вот был, допустим, Кунцевский военкомат. Весной 100 человек, условно говоря, и осенью 100 человек. А тут весной пойдет 200 человек. Поток 2 раза. Это же большая нагрузка. И члены медкомиссии, они просто вынуждены как на потоке рассматривать. Годен. Все.
Дело в том, что вот поразительно, я скажу один факт, то что фактически так было. Фактически это имело место 4 года назад, и поток был увеличен в 2 раза. Mm-hmm. Те же самые, в некоторых районах буквально те же самые медицинские комиссии, те же самые врачи тоже рассматривали вопросов. И злоупотреблений, касающихся именно нарушений прав, их, по крайней мере, наша статистика, их меньше не стало. Mm-hmm. То есть план снизился в 2 раза, а злоупотребление осталось столько же, сколько было. Значит, не это фактор. Конечно, это надо изучать и нужно выяснять, но то, что это повлечет финансовые затраты дополнительные или набор дополнительных людей, сил и средств, я думаю, вряд ли.
А потом по поводу контракта армии, не знаю, муссируются слухи постоянно, что в 2020 году контрактников будет 90%, призывников останется 10%. Насколько это реально, с вашей точки зрения?
Но с учетом тех вот темпов снижения количества граждан, которые призываются на военную службу, это абсолютно реально. Даже, может быть, еще меньше их останется. И тогда как раз вот количество людей, которые сами хотят идти служить по призыву, оно сравняется с количеством плана призыва. То есть люди сами пойдут в военкомат.
7-8-8-3-6-0-5, называем прокод 8-4-9-5, радио Москвы, совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. На связь выходит с нами
глава Центра военного прогнозирования Института политического и военного анализа, член-корреспондент Академии военных наук, профессор, полковник запаса Анатолий Цыганок. Анатолий Дмитриевич, здравствуйте.
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 Анатолий Дмитриевич, ну, как бы вопрос один прямой. Есть ли какая-то взаимосвязь между количеством призывов в год и фактором дедовщины, причиной дедовщины? То есть, если будут приходить раз в год в армию новобранцы, и не будет вокруг них тех, кто полгода назад пришел и уже стал дедами, условно говоря, это такая инициатива реально способна снизить дедовщину или казарменное хулиганство, как его сейчас вежливо называют?
Вы знаете, дело в том, что уже неоднократно были такие представления о том, что призывать один раз, призывать два раза. Тем более сейчас в армии количество новобранцев значительно меньше, чем было 5 лет назад. Вы обратили внимание, во всяком случае, что сейчас, сейчас контрактники стоят в очереди.
Взятки
дают. Самая главная проблема – дедовщина. Что такое дедовщина? Это человек, который издевается над человеком. По моему мнению, я считаю, во всяком случае, неоднократно выдвигал, что нужно не ломать не дедовщину, а нужно сделать все для того, чтобы солдат был достаточно готов. В чем дело? Поймите, во всяком случае, дело в том, что мальчик 18 лет, когда его призывают, да он все время ест. Он ест, 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 ест и ест. И когда он выходит, он опять ест. Человек, мужчина становится взрослым 21 года. Девочке 22 года. Кстати сказать, когда я со своими студентами постоянно объяснял, поверьте вы мне, в МГУ первый курс, второй курс, третий курс категорически не хотят служить в армии. А вот когда разговариваю с четвертым курсом, с пятым курсом, вы знаете, ситуация меняется. Дело в том, что мальчик 18 лет, он конфликтен с окружающими. Они, приходя на первый-второй курс, они конфликты с окружением. Не только с мальчиками, с девочками. Поэтому считаю, что самое главное для России вернуться, во всяком случае, то, что было в царское время и 2 года было в Советской России. Призыв должен быть в 21 год. Почему? Давайте признаемся честно. Если, предположим, 21 год, да, будет проблем. Человек, который не хочет учиться, он никогда не будет учиться. 21 году человек, который хочет учиться, он наверняка закончит вуз. Поэтому проблема состоит даже не в этом. Хочешь ты, не хочешь. Да, бывает, что, может быть, женится. Проблема заключается в том, что в армии дедовщина появляется только в тех местах и в тех организациях, где нет боевой подготовки.
Ну,
поверьте мне, я 33 года пошел в армию, я четко, например, понимаю. Если только в разведывательных подразделениях, в мотострелковых частях, особенно в дивизиях МВД, боевая подготовка, если идет боевая подготовка, дедовщины нет. Ну почему нет? Да потому что тот мальчик, незаметный мальчик, 1.75 м, но он бегает быстрее всех, он подтягивается 18 раз, он стреляет великолепно, и вот этому мальчику говорить о том, что кадетщина, я думаю, сомнительно, поскольку, поскольку он хорошо работает в стрельбе, он хорошо бегает. И он отличник по боевой подготовке. Поэтому считаю, что самое главное не то, что разорвать призыв. кстати сказать, если идет речь, собственно говоря, о летнем и периодом, летнем и зимнем периоде обучения, мы проводили эксперименты, в частности, очень много было таких экспериментов. Это будет армия либо летняя, либо зимняя. Поэтому то, что депутат Государственной Думы постоянно говорит о том, что изменится ситуация в армии, я бы так не сказал. Самое главное, нужно проводить нормальные учения. Как будут учения, независимо, морские походы, действия разведподразделений, десантные войска, морские войска. Если будут все эти учения, я думаю, что тогда, если будут учения, дедовщина в какой-то степени может искорениться. Но не всегда.
Спасибо.
Спасибо большое. Да, мы сейчас напомним, кто с нами был на связи.
Анатолий Цыганок с нами был на связи, глава Центра военного прогнозирования Института политического и военного анализа.
Да, сложно согласиться, то, что МГУ, четверокурсники, все поголовно хотят служить, или кто-то вообще хочет служить, но, скорее всего, наоборот.
Ну, Анатолий Дмитриевич, он же преподает, и, видимо, студенты ему говорят, что мы хотим пойти служить.
Видимо, шутят таким образом. Я вот другого.
Да, я вот допускаю, что уже к четвертому курсу хочется все послать.
Вот воспитательная функция армии. Вот здесь с Анатолием Дмитриевичем не согласятся, я думаю, представители Минобороны, потому что почему призывают не в 21, а в 18, а потому что в 18 еще можно каким-то образом повлиять на человека более эффективнее, чем в 21 год. Тем более в 21 год практически у всех уже есть образование, как минимум среднее, а у большинства молодых людей уже и высшее образование. Поэтому основная функция.
788-3605. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
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 Здравствуйте. Я хочу выступить по такому поводу. Вот товарищ выступал передо мной. И послушайте, я 30 лет прослужил в Красной, в Советской Армии. Уволился в 77-м году, отлетал. Я военный летчик штурман. Первого класса, победитель соцсоревнований 1959 года. Прошел Прикарпатье, Украина, спецполк особого назначения Белоруссия, формирование в Ростове, Германия и Карелия. 12 лет. Вернулся домой, призывался с Москвы. Окончил спецшколу ВВС в 1948 году. И пошел в Борисоглебское училище и так далее. Так вот, по поводу дедовщины хочу сказать. Есть хороший кинофильм «Старшина»,
да, который есть, показывает есть такой,
там, если есть хорошая старшина, хорошие командиры, никакой дедовщины быть не может. Она пресекала сразу. И этих солдат, которые какую-то кучковались и создавали какую-то ореол для своей вроде как бы славы, что они ветераны и так далее, такого не может быть. Все зависит от командиров. И в первую очередь зависит от младших командиров, старшина, который с ними живет, ночует и ими дышит. Хороший старшина не даст никакой дедовщины дорогу.
Спасибо большое, Сергей Алексеевич, спасибо большое. Ну, в принципе, что, я думаю, что никто не будет возражать против этих слов.
Ну, об этом не раз, тем более, говорили.
Сейчас мы уйдем на одну минуту, потом продолжим.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
788-3605, наш контактный телефон, код 8495. Нам интересно ваше мнение, ждем ваши звонки. Давайте еще раз напомним телефон горячей линии, кому бесплатно дадут консультацию по телефону, по каким вопросам.
Телефон горячей линии военной коллегии адвокатов 8-495-626-46-42. Бесплатно ответит врач-специалист, которого мы привлекаем специально по медицинским вопросам, либо юрист-адвокат по юридическим вопросам.
А вы знаете, какая еще, уважаемые коллеги, есть такое мнение именно в Москве, потому что говорил недавно с одной из своих однокурсница, она говорит, сына не отдам в армию по одной простой причине, поскольку москвичей в армии бьют. Вот это укоренилось, так, такое мнение, что и москвичей не любят, наверное, это правда, и бьют. Правда ли это?
Ну, отчасти. Ну, как правило, именно если молодые люди сталкиваются с неуставными отношениями, это, ну, может быть, 1% составляет такая проблема. Хотя с такой проблемой несколько раз мамы обращались. Действительно. Ну, не настолько уж их не любят, то есть все все-таки молодые люди, все граждане Российской Федерации, поэтому именно такой вот дискриминации какой-то нет, и многие москвичи, конечно, многие москвичи слушают в Подмосковье.
То есть как, москвичи остаются в Подмосковье?
Ну, часто, по крайней мере, учебка практически всегда, то есть там все...
То есть можно ездить хорошо?
Ну, если отпустят ездить, потому что увольнительно никто обязательно не отпускает.
Николай Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вот я призывался в армию в 63-м году. Служили тогда 3 года. Из 19 лет был призыв. И вот этот призыв оптимален. Вот 19-20 лет. Я полностью согласен с этим товарищем, предыдущим, который выступал, летчик. Если есть дисциплина в армии и есть старшина, который следит за порядком, а он действительно день и ночь находился, никакой дедовщины не может быть. Ну, никакой абсолютно. Я вот тоже первогодник, второй год, третий год. Мы уважали старослужащих. Ну, конечно, нас называли салагами и т.п. и т.д. Но мы уважали этот труд. И 3 года, это, конечно, это срок большой службы. А сейчас что? Это просто отвратительно слышать. 1 год, да еще занимается отлыниванием от нашей армии. А раньше призывали в армию, были это самые, как говорится, служба в армии, есть закон перед Родиной. И честь, и совесть, служба советской армии. Вот что я могу вам сказать.
За неисполнение которого в 53-м году могли расстрелять. То есть, вот я,
ой,
я
какая
сейчас помню...
глупость, не говорите глупость. Расстрелять, ой, какая
это не
глупость.
Это действительно проблемы, которые имели место в то время.
И такого у нас даже и не было, даже никаких таких преступлений.
Спасибо. Подождите, да. У меня вопрос. Расскажите, пожалуйста, а с вами были сослуживцы, которые как раз начинали свой путь в армии еще в военное время, в Великую Отечественную войну?
А как же командир роты, старшина?
Ну, 63 года, конечно, там все близко.
Вот.
А как же, никаких даже 53, этих самых намеков даже не было.
Не, еще раз, подождите, мы говорим 63 или 53 год? 63 год. Нет, и они все равно были, то есть все люди, которые... последние военные годы или в ранние предвоенные пришли в армию, они были рядом с вами. Ну, я тогда не удивляюсь, какая могла быть дисциплина. На этих людей, наверное, смотрели, открыв рот широко. И...
Ну, это же герои войны были, на самом деле.
Ну, конечно. И вот у меня такое личное ощущение, что держалось-то все и вся эта дисциплина именно на этом. А вот уже как раз 70-е, 80-е расшатываться-то и начало, потому что таких людей уже не стало у нас в армии.
Это настало тогда, когда у нас произошел вот эта вот перестройка, вся вот эта яралаш. Вот это только и начиналось. А так до этого времени у меня и племянники все отслужили.
Ну и для перестройки была тут дедовщина, это мне рассказывали мои однокурсники и одноклассники.
Ну я не понимаю, это не было хозяина, не было командира.
Ну что-то старшины. Очень много не было командиров. Судя по рассказам, действительно, моих одноклассников, которые служили, один в Заполярье, другой служил на Урале, третий на Дальнем Востоке, били. Они не врали. Спасибо большое вам за звонок.
Вы знаете что?
Да.
Вот я служил в полку, в ракетном полку, и рядом с нами летная часть была. Летная так. часть. У нас там дисциплина была. Это просто до невозможности прекрасно даже. И отдыхи были, и физзарядки были, и по утрам, как положено, гимнастика. Все было. И некогда было нам скучать. У нас и политзанятия были, и все. Особенно тактически, на учениях, как мы ездили. Это такой порядок, действительно на высоте стояли наши вооруженные силы. Спасибо.
Спасибо вам, Николай Васильевич. Да, кстати говоря, сейчас может солдат пожаловаться, куда он может жаловаться, если вот его просто бьют?
Он может обратиться к командиру, в первую очередь. Он может обратиться в органы военной прокуратуры. он может обратиться, ну, в любые правоохранительные органы фактически и правозащитные организации, которые тоже оказывают поддержку. Самое эффективное обращение – это, конечно, органы военной прокуратуры, потому что, как правило, командование не любит выносить ссоры из СБ, и если в части произошло какое-то правонарушение, в первую очередь спрашивают с командира. С одной стороны, это правильно, но, с другой стороны, это приводит к таким последствиям, что пока никакого тяжкого преступления не произошло, о том, что есть какие-то неуставные отношения, никто может просто и не узнать.
То есть, понятно, все там скрывается. Скажите, а как-то офицер там наказан, если, допустим, установлено, что было нарушение, что, ну, не знаю, убежал солдат из части? Как-то офицер наказывается там за это? Было установлено, что
конечно,
его убили?
Конечно, офицер может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, и если это повлекло какие-то тяжкие последствия, там убежали с оружием и кому-то нанесли вред, кого-то, не дай бог, застрелили, то это халатность, это преступление, это уголовная ответственность.
Ну вот я считал, что в каждой части должен быть телефон, куда может подойти солдат-срочник и позвонить в районную, в военную прокуратуру.
Ну, телефон вообще в каждой части должен быть. Если именно срочник может... А почему бегут? Потому что у них нет доступа к защите. То есть они не могут каким-то образом эффективно организовать свою защиту. Поэтому приходится убежать из части и найти органы прокуратуры, явиться туда.
Артём?
Я вот читаю статистику, и военной прокуратуры, и Министерство обороны, она вся твердит нам о том, что все меньше и меньше становится случаев этих самых неуставных отношений, фактов зафиксированных, меньше преступлений, фактически меньше. Не знаю, верить или нет, как статистика...
Ну, поскольку количество призывников снизилось в 2 раза, статистика, она не может не снизиться. То есть конечно же, снизится. Ход. Есть такой фактор, как сокрытие правонарушений, и причем он неравномерно по каким-то причинам, по-разному, можно о них тоже рассуждать, распределяется. То есть в одном месте один солдат толкнул другого солдата, и немногие молодые люди об этом знают, что это неуставные отношения, даже если нет синяка. Но есть свидетели, которые подтверждают, что вот он вот таким вот образом поступил. В другом месте действительно произошло избиение, были нанесены побои, и невозможно, буквально невозможно добиться возбуждения уголовного дела. То есть приходится пройти много этапов, прежде чем это дело возбудят. Или даже в случае гибели. То есть расследование надлежащим образом не производится. Вот из-за таких вот перекосов и возникает в том числе такая статистика.
Ну, я замечу также, что Минобороны объясняет снижение числа призывников на срочную службу как раз-таки увеличением числа призывников на контрактную. Контрактников в армии стало больше.
Ну, то есть, будет один призыв в год или два призыва в год, где-то к 2020 году проблема вообще исчезнет, как я понимаю.
Ну, вот
практически исчезнет.
Все к этому идет, и остается на это надеяться.
Давайте я напомню телефон горячей линии.
Телефон горячей линии военной коллегии адвокатов 8-495-626-46-42. Бесплатно на ваши вопросы отвечает адвокат или врач-специалист по вопросам медицинского характера.
Ну, пока мы скажем, что это только предложение одного депутата, и законом это...
Который не служил в армии.
Который не служил в армии, да. Ну, ничего страшного. Кстати говоря, осенний призыв у нас до какого-то там числа
идет? До 31 декабря осенний призыв идет, и вот сейчас небольшой перерыв на празднике будет, но потом он опять продолжится.
Все, мы с вами прощаемся. Я напомню, что это был совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Законе.ру». В радио представляли ведущий Роман Щепанский, председатель военной коллегии адвокатов Владимир Геннадьевич Тыгнин.
И портал «Законе» представлял я, Артем Каховский. Всем спасибо, всего доброго.
И я напомню, что программа «Де Юре» выходит каждый день по будням с 5 до 6 часов вечера. Обычно мы принимаем любые интересующие вас вопросы. Спасибо всем, кто был с нами на нашей волне. Оставайтесь дальше, тоже будет интересно. Спасибо.
Спасибо.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.